6. Хуже нет, чем ждать худшего. Худшее на свадьбах — это парадный кортеж, гудящий и сигналищий на все лады, сообщая всему свету о предстоящей инаугурации брачующейся. Я бы предпочел, чтобы обошлось хотя бы без этого, но тогда ребятню лишили бы огромного удовольствия. А так как шампронская тюрьма находится в 60 километрах от города, пришлось всю дорогу терпеть этот балаган. Какого-нибудь встречного водителя, обратил он на нас внимание, вероятно, позабавило бы, что такая шумная свадебная процессия разукрашенных лентами машин мчала целую компанию сорвиголов. Исключая, конечно, замыкающую, куда посадили мелочь пузатую, Жереми, малыша и Лейлу с Нурдином, которые должны были нести кольца. За рулем Тео. Парень что надо. Я с ним сошелся еще в то время, когда работал в той же почетной должности, что и сейчас, в магазине на улице Тампль.
Смотри роман Пиннака «Людоедское счастье».
Когда я спросил, не хочет ли он с нами прокатиться, Тео ответил: «Обожаю свадьбы, никогда не упуская случая посмотреть, чего я счастливо избежал. Свадьба за решеткой, стоит взглянуть». Самое шикарное авто, естественно, у невесты. Белый Шамбор. Хадуш сам договаривался о прокате. После его запросов несчастный служащий стоянки мог бы застрелиться. «Нет, только не БМВ», — привередничал Хадуш. «Сутенерская марка. И не Мерседес. Что мы, бродяги какие?» «Нет, на что нам траксьон? Мы ведь не фильм про гестапо снимаем. Никаких бьюиков, ни катафалк везем. Свадьба все-таки, дури башка, а не похороны, будем надеяться». И так часами, до того момента, когда он заметил то, что надо. «А Шамбор, вот тот, его можно взять?» И говорит, обращаясь ко мне со всей серьезностью: «Понимаешь, Бенджамен, белый Шамбор — это, по крайней мере, для нашей Клары на уровне». Клара едет за нами в этом самом белом Шамборе. Она держит за руку старика Амара и, сдается мне, не выпустит ее, пока не встанет у алтаря рядом с Кларансом. Клара и Кларанс, что за бред? С другой стороны, Ясмина. Хадуш ведет, свободно облокотившись на дверцу. Один на переднем сиденье, как прирожденный водитель белых Шамборов. Мы с Жюли открываем парад в ее желтом Рено. Автомобиль несется во весь опор, довольный до нельзя тем, что его выпустили наконец из загона. Не считая превосходного Джулиуса, восседающего на заднем сиденье, с розовым бантом на бульдожьей шее, малыш постарался. Мы никого не взяли к нам в машину. Я хотел остаться наедине с Жюли. Жюли, уважая мой траур, не сигналит. Она ведет с той динамичной небрежностью, которой щеголяли в 20-е годы эмансипированные дамочки за рулем вытянутых кабриолетов с опущенным верхом. Она обольстительна, и я кладу руку за вырез ее платья. Грудь под моей ладонью сразу стала твердой. «Я тебе уже рассказывала, как я брала интервью у доктора Нейла из Саммерхилла».
Александр Нейл, британский педагог, создавший свою школу, описанную им в книге «Свободные дети Саммерхилла», где он развил идею, что дети способны к самовоспитанию при наименьшем вмешательстве взрослых.
«Нет, она никогда не говорила мне об этом. Она вообще редко рассказывает о своей работе. И это к лучшему. Она тратит столько времени, колеся по свету, чтобы писать свои статьи, что если бы она решила посвятить меня в сам процесс, не то что спать, жить было бы некогда». «Так вот, я сейчас вспомнила, что он говорил мне о Сент-Ивере».
«Шутишь?
Значит, Сент-Ивер ездил к этому Нейлу в Саммерхилл?» «Да. Понимаешь, наш француз решил применить к взрослым преступникам с первой судимостью те же методы, что англичанин использовал в работе с детьми». Масси и Симон пристроились вслед за Кларой в небольшом фургончике, в кузове которого 7 нанизанных на вертела баранов направляются на свой первый и последний мешуи. Приговоренные таланты, естественно, приглашены. Их надзиратели — также. Может быть, даже легавые, которые их взяли, судьи, которые их засадили, и адвокаты, столь рьяные их защищавшие. Так что праздничный мешуи будет кстати, как и полтонны кускуса в придачу. И какого доктор Нейл был о нем мнение, о нашем замечательном Кларансе? Он задавался вопросом, удастся ли этот проект. Думаю, он в этом сомневался. Он полагает, что успех в подобных заведениях зависит скорее не от метода, а от того, кто этот метод притворяет в жизнь. «Да, сударыня, не существует учений, есть только учителя». Жюли улыбнулась мне, не глядя в мою сторону, но в голове у нее уже заработал некий микроскопический механизм. «Я-то прекрасно знаю, чем здесь пахнет. Журналистка держит нос по ветру». И не какой-нибудь там нос. Жюли в социальных проблемах, та же Забо в издательском деле. Сканер ненасытного любопытства с безупречным флюгером в придачу. Кое-что я все же хотела бы прояснить для себя. Да, Жюли? Каким образом Сент-Иверу удалось уломать на этот тюремный проект Шабота? Ты помнишь Шабота? Он был главой кабинета Минюста в свое время. Ничто не решалось без его ведома. Помню ли я Шабота? Изобретатель небольшого мотоцикла на два места для стражей порядка. Тот, что сидел сзади, обычно не расставался со своей длинной дубинкой. Те, кто в 70-х возвращались домой зализывать раны с помятыми чайниками вместо головы, обязаны были своими шишками как раз этим мотодубинкам Шабота. Убедить того же Шабота в том, что благодаря только ловкости рук можно сделать из Ландрю Рембрандта, на такое не всякий способен. На это я возражаю. Тип, который в свои 60 может влюбить в себя Клару и в 5 минут сделать из нее нудную ханжу, убедит кого угодно в чем угодно, уж поверь мне.
Анри Ландрю был обвинен в убийстве 10 женщин и маленького мальчика, останки которых нашли закопанными в саду у него на вилле. Казнен в 1922 году.
И прибавляю, как ни в чем не бывало. Например, убедить Жюли Карансон не писать статью о райской тюрьме, тогда как она умирает от желания это сделать. Жюли уже открыла рот, чтобы ответить мне, но вой сирены обрывает ее. Мотоциклист, обогнавший нас на полном газу, стелясь по земле, как гончий пес, зад кверху, челюсть на руле, жестом показывает свадебному кортежу принять вправо и уступить дорогу. Правительственный лимузин с таинственными тонированными стеклами, едва обогнав нас, уже скрывается за линией горизонта, сопровождаемый вторым мотоциклистом с такой же сиреной, как у первого. «Почетный гость!» — моя горькая ирония вдогонку. «Нет!» — был ответ Сент-Ивера, когда Жюли задала ему вопрос в лоб. «Нет! Вам не следует писать статью о нас!» Выпалил он в сердцах, но тут же взял себя в руки. «Естественно, у нас свобода слова, мадемуазель Карансон, и потом это не в моих правилах запрещать». «А так хочется, правда?» «Но представьте, что вы написали эту статью». В его голосе звучала мольба не делать этого. «Представьте, что вы выпустили этот материал. Объединение творчества и ремесла во французской исправительной системе. Что-нибудь в этом роде. Я не слишком силен в заголовках. Это точно». Это вызовет, что называется, сенсацию, так? Плюс к тому сенсацию в модной нынче области экспериментов. Разве нет? Все так. Сама не своя до такого рода дел, Жюли вынуждена была согласиться. Далее. Что произойдет через неделю после выхода вашей статьи? Жюли молчит. Мы окажемся под пристальным вниманием всей популяции претенциозных снобов. Вот что произойдет. Проинструктированные журналисты посыплются на нас, как саранча, воздавая хвалы или возмущаясь тратой государственных денег. В результате — идеологическое соревнование. Критики всех мастей станут осаждать моих художников, писателей, композиторов и сравнивать их труд с тем, что происходит за стенами тюрьмы. Творческое соревнование. Непременно захотят выпустить наше творение на рынок. Экономическое соревнование. Некоторые из моих заключенных поддадутся соблазну стать известными. Однако я должен напомнить вам. И очень медленно, дрожащим перстом тыча в небо. Я должен напомнить вам, что если эти люди однажды совершили убийство, так это именно потому, что они не могли выносить эту обстановку всеобщего соревнования». Гробовая тишина за столом. «Не искушайте их, мадемуазель Карансон. Не пишите эту статью. Не толкайте моих заключенных в яму со львами. Они прикончат и львов».